Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели, а также все те, кто смотрит нас в интернете, на наших страницах в Инстаграме и на нашем канале в Фейсбуке, а также на нашей странице в Ютубе. Сегодня у нас эфир будет такой горячий. У нас сегодня гость в Одессе Сергей Демидович. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый день.
Вкратце вас представить будет сложно, но я попытаюсь вкратце, тезисно, потому что очень у вас биография такая и емкая, и глубокая, и широкая. Ну и как и душа, и сердце ваше поющее. Но прежде всего, автор и композитор Сергей Демидович. Автор более 200 песен. Также отец троих детей, родился 11 июня 1966 года. Судимости нет, не привлекался, занимается общественной деятельностью, усыновлением занимается и представитель ТБН до 14 года на территории Украины.
До войны телеканал, который центр вот в Питере, ТБН, да, это русскоязычный телеканал большого семейства ТБН. Мы на 180 стран вещались, и я был, так сказать, у ТБН Украина.
Мы об этом отдельно, прям целый блок нашего эфира посвятим вот этой деятельности телевизионной и, ну, и журналистской, так сказать. Угу. Да. После этого у вас своя студия была образована уже в Киеве.
Не после этого, она и до этого была, и после этого есть, она и в Славянске есть, и, конечно, уже теперь есть в Киеве.
Так теперь уже две, и в Славянске, и да. В Киеве.
Да.
Окей.
Это то, где я ответственен. Ну, а кроме того, я надеюсь, и в других городах будут подобные студии. Это моя миссия.
Ну, а также идейный вдохновитель такого проекта, как «Украина без сирот» и «Мир без сирот», и спикер Альянса «Мир без сирот». Да. Об усыновлении тоже мы будем отдельно говорить. Почему? Потому что я знаю, что эта вот тема для вас очень близка.
Да, это правда.
И также мы еще поговорим о книге, которую вы сегодня нам принесли. Вот такая вот книга у меня на столе. «Дуэль, на которой меня убили».
Да.
Интересное название. О ней поговорим подробно. Но сейчас хотелось бы поговорить о биографии вашей, Сергей.
Давай.
Вы родились на востоке Украины.
Луганская область, город Зоринск. Да.
Как проходило ваше детство?
Самая атеистическая область в Украине она была. А так как я родился в христианской семье, то на своей шкуре я это вполне ощутил. То есть мы сектанты, насмешки, унижение. Отцу моему говорили: «Алексей Андреевич, что ты нищету плодишь? То есть 10 детей».
А в общем-то, у вас было 10 детей?
10 детей моих родителей, я шестой. В общем-то, посмотри на мои руки, жаль, что радио это не передаст. Я с детства работаю, колхозник, коровы, умею доить корову, свиньи, куры, огороды. Это вот то, как проходило детство. Но я был необычный человек, я мечтал о какой-то большой судьбе. Я не хотел провести как бы жизнь вот среди коров. Но старт был такой. Но это был плюс, знаешь почему?
Почему?
Вот коровы, они же не умеют разговаривать. А ты проводишь с ними целый день. И я вынужден был как бы искать собеседника. Это вот Бог. Вот я с ним стал разговаривать. Ну, конкретно я там с 7 лет, все время с ним говорю. То есть, Виталик, у меня не было жизни, когда в моей жизни не было Бога. Я такой, ну, я никогда так не жил. То есть он всегда был. Поэтому для меня как настолько органичен, у меня все с ним связано. И то, кто я есть сегодня, это все связано с Богом. Очень реально, это не красное словцо, это вот, ну, вот реально. То есть иногда я ему сейчас говорю, если бы не было тебя, я просто был бы, ну, букашка в этом городе Зоринске, пас бы своих коров. То есть Бог и мечты, и разговоры с ним вытащили меня совсем на другую, как бы, жизнь, другую орбиту.
Ну, это похоже на судьбу Кобзаря украинского Тараса Григорьевича Шевченко, а больше всего похоже, наверное, на царя Давида, который посвятил свою
жизнь.
Ну, это,
конечно, классный комплимент, очень хочу, ну, верю, что это так. Но вот реально, то есть, ты понимаешь, ведь советский, вот просто окунись в атмосферу, ты не жил, но ты можешь себе представить то время, да?
Ну, 66-й год – это расцвет коммунизма,
Брежнев,
расцвет, прям это вот в 61-м полетели, космос освоили, Гагарин, это ж величие советского народа и Советского Союза, системы атеистической.
То есть никаких в то время каких-то проблесков, перемен, железный занавес. То есть вот судьба, она как бы могла представляться вот такой очень сложной, мрачной. Вот ты уходишь в школу, родители говорят: Сережа, не болтай ничего лишнего. То есть вот атмосфера страха вот в народе, да, нельзя лишнего болтать, и мы изгои, мы враги. В школе тебя выводят на линейку, стыдят, как ты вот так живешь. Делают в классе опыты по химии, все направлено против Сергея Демидовича, мальчик, который несчастный, родился в такой семье, ему пытаются показать, что Бога нет, что оно взрывается вот без Бога. Видишь, вот оно, искры пошли, это значит, Бога нет. У меня был такой случай, просто смешной. Детки маленькие и учительница по химии, ну, то есть, я не знаю, мы были во втором классе или в каком-то. Она проводила опыты, она так боролась с Богом, вот такая она была завзятая атеистка. И провела опыты. Ну что, детки, есть Бог? И хором дети отвечают: да! Она такая, блин, расстроенная. Делала опыты, а дети привыкли, что надо соглашаться, понимаешь.
Ну, страна такая была, всегда надо было единогласно за. Но я чуть помню, конечно, времена такие. Я помню, что в детстве я еще в советские времена застал. Вот, я на 10 лет младше, чуть больше даже. Но тем не менее.
Ну тогда, конечно.
Тем не менее,
ты
я
просто
помню, когда в третьем классе.
Я думал, ты еще
омолаживаюсь.
Одесса, она как бы молодит здесь.
Да. Но тем не менее, я о другом хотел рассказать. О том, как нас водили в школе в первом классе или во втором, ну до третьего. В начальной школе организованно. Вот как возят там в зоопарк или в музей. А это нас всех собирают и ведут в кинотеатр. И в кинотеатре постановочный художественный фильм о якобы секте, которой там происходят страшные вещи. Ну, это практически для меня второй фильм ужасов советский после «Вия». Это такое впечатление производило, что я реально подумал, зачем мне вообще что-то кому-то рассказывать, доказывать.
Слушай, вот эта ментальность настолько въелась, что вот даже с журналистами общаюсь. Вот я помню пресс-конференции в Киеве. Журналисты на полном серьезе задают вопросы типа, тушат ли свет, приносят ли в жертву, танцуют ли вокруг там это. То есть это сейчас только как-то все уже протестанты вылазят с этой вот парадигмы.
Ну и то нет реабилитации как таковой на телевидении, нет, у нас все равно.
Поэтому то, что вы делаете, как я понимаю, вы работаете на стыке вот такой церкви общества. И считаю, очень круто и классно, и, скажем, такой современный красноречивый ведущий, который, ну, просто, спасибо, допустим, всем понятно, нормальный хлопец. То вот как раз вы делаете эту миссию, когда народ начинает понимать, что евангельские верующие – это не танцы с бубнами, это цивилизация, это Америка, это Европа, это Мартин Лютер, это прогресс, и в том числе Радио М.
Ну вот уже мне звонят друзья, которые зовут на футбол. Сегодня же матч очень серьезный будет сборной Украины, который мы смотрим и даже организованно смотрим с ребятами из общины. И это показывает о том, что среди футболистов очень много глубоковерующих,
конечно,
людей на прошлом
так
эфире.
Мы это видим все, как они благодарят за забитые голы, как они молятся перед матчем.
Самое интересное, вернусь к теме школы, да, та же учительница, которая нас водила на этот фильм и которая, ну, на себе рубаху рвала за советскую власть, через какое-то время я ее встретил уже
в церкви.
Ну, не в церкви, но на Пасху возле церкви. И мне это так было удивительно. Я долгие годы ее не видел, и тут я вот ее увидел. И это, ну, как бы, знаете, показывает вот это временные какие-то тенденции, какие-то там веяния политические, либо духовно какие-то, не знаю, там атеистические. Сейчас новая волна атеизма, она уже как раз с Запада идет. И
да,
всем кажется, молодежи особенно, нас молодежь тоже смотрит иногда, так вот молодежи кажется, что это что-то новое, что они сейчас кому-то что-то докажут, и что у них масса доказательств того, что Бога нет, и все само собой произошло, и они, ну, рушатся все их теории, и эволюции, и теории, опять же, взрыва вселенского. Они, опять же, рушатся на том, а что же взорвалось? Если что-то взрывается, значит, оно должно существовать. И тут, опять же, они становятся на ту же ступень, от которой они пытаются оттолкнуться. Но, тем не менее, я эту дискуссию сейчас не буду развивать, она очень глубокая и тоже интересная, это для отдельных эфиров. Но мы сегодня будем говорить о твоем творчестве, мы будем говорить о твоей миссии по жизни и о твоих проектах, которыми ты занимаешься, потому что, ну, твоя роль в протестантском, христианском мире, она существенная, она такая как бы фундаментальная, и уже долгие годы, я помню, лет 20 назад еще портфель, да, вот у вас два портфеля,
ну,
проект,
нет,
или 10?
Не 20.
Ну, 10 да. точно.
10 точно. Ну, 10 больше точно. 10, потому что 7 лет уже война идет.
Ну, я смотрел в Москве 10 лет назад точно.
Да, конечно, 15. Это рассвет был.
Да, с Махненко 15. У вас там такие острые дискуссии. Ты всегда занимаешь такую светлую, чистую, ну, духовную позицию.
Я и по жизни чит такой.
Любишь чисто?
Не, ну, просто Гена, знаешь, как мне повезло в жизни с Геной, потому что на фоне радикала... Гена, я, знаешь, Гена мне напоминает такой вот перфоратор, огромный такой, мощный, который валит так по все. То на его фоне я выгодно был, как бы, выглядел неплохо, что я все-таки был таким вот сбалансированным более. Но снова-таки я думаю, что это был хороший тандем, был, потому что в последнее время нам очень сложно с Геной получается. Как будто бы время прошло. Знаешь, мы пробуем, мы время от времени, мы все не хотим верить, что все. Мы пробуем, но вот война, она сейчас сильно поменяла. Гена занял очень радикальную позицию. Я вот здесь чуть-чуть уже не выгребаю с этим, потому что, ну, как бы, знаешь, вот помнишь, когда Александр Ульянов участвовал на «Царя» в этом, а Вова сказал, мы пойдем другим путем. Вот у меня приблизительно идея, надо не покушение, не надо просто идти в лоб, надо идти другим путем. Из-за этого я в Одессе.
А какой другой путь?
Сразу говорить? Да. Понимаешь, нет черного и белого. Вот нет, нельзя, не, вот допустим, человек находится вообще на другой волне. Если ты сейчас не сделаешь к нему дорогу, ступеньку, ты проиграешь. Вот, допустим, ты ведешь в лоб сразу, и у тебя очень большая разница, и человек не слышит. Ты на другом языке говоришь. Вот с человеком надо сдружиться. Как это практически выглядит? Ну, вот, допустим, отношение к россиянам очень радикальное сейчас у Гены. Он как бы, все, ну, к верующим, да, он говорит, враги, вам нужно себя на колени, твари, покаять. Приблизительно звучит.
Нет, ну так прям громко я не слышал.
Ну, епископам он это говорит. Он не говорит за всех верующих, да? Но я понимаю, что они живут сегодня в такой среде, в таких ситуациях. Я не знаю, как я бы там выжил. Вот, допустим, пропаганда очень влияет. И сегодня просто ты не будешь услышан, потому что они уже в другом состоянии. И сегодня нужен подход, нужно понимание, как добраться до их. Их нужно привести к тому, чтобы тебя услышали. Вот, поэтому я не так склонен сейчас, ну, даже, ну, в разных, ну, тот же Шевченко. Ну, нет черного, Шевченко есть что-то хорошее, но в чем-то он конкретно промазал, я считаю.
Хорошо, отбросив ваши отношения с Махненко и ваши совместные какие-то проекты и программы, эфиры, в которых были прям конкретные высказывания в адрес Александра Шевченко. Ваша, Сергей, позиция по отношению к Александру Шевченко? Как у вас с ним отношения как-то складываются? Вы общаетесь, не общаетесь, конфронтация или
нет,
что-то?
Нет, конечно.
Лично? Не...
Ну, смотри, после вот этой конфронтации я нашел его, специально искал в Одессе, говорю, в Сакраменто. То есть он не ожидал, он сначала не хотел, как боялся этой встречи. Он своеобразный человек, и я его внезапно, вот реально внезапно поймал, можно сказать, на одном из совещаний. Он не ожидал, что я там буду, а я специально шел, потому что я знал, что он там будет. Я подошел сзади, похлопал по плечу, говорю, привет, Александр. Это, конечно, было. А он раздавал свои трактаты. Он сразу по инерции мне свой трактат. Ну как там, на, это было на Новый год, на Рождество, знаешь, выпуска «Семейная фотография», вот как бы какой-то там. Я предложил встретиться. Он сначала не хотел, а потом согласился. Написал мне: «Да, я согласен». И мы говорили, мы поехали к нему в офис. Вот, мы много разговаривали. Мы, конечно же, не стали друзьями. Мы не изменили, ни он, ни я, мы не изменили понимание. Но в крайнем случае я дал ему понимание, что я не просто воюю с человеком, и все, что он есть, что он для меня, я не уничтожаю его. Но я признаю часть его каких-то подвигов, заслуг христианства. Он реально там, ну, и сейчас у него много подписчиков, он что-то делает хорошее, да. Но и думаю, что он оказался не готов вот к этим событиям, потому что он живет в другой парадигме. Ну, допустим, он живет в совсем другой стране. Он слушает другую информацию. И он не может адекватно оценить, что происходит здесь. Начало, Майдан, Славянск. Он не понимает, как это. А потом он менялся. Он там приехал в Славянск, пошел на эту могилу. Для меня это странно, как можно идти на могилу, если ты перед этим там рассказывал, что не надо сопротивляться. А это вот как бы, ну, такое все. Ну, в общем, ладно. В любом случае, вот у меня к нему отношение, считаю, более сбалансированное. Я признаю часть его как бы пользы, заслуг, каких-то там нормальных вещей. И в то же время считаю, что часть он не... Как вот, как, то есть, как все мы несовершенны. Вот нет человека, который вау со всех сторон. А Гена? У Гены тоже, я с Геной спорю, почему. Я бесконечно благодарен Богу за Гену и считаю, что он очень крутой мэн. Просто реально крутой. Вот кто вообще столкнется с его жизнью, с его подвигами, с его верой, ну он просто крутой. И тут же при этой вот всех его позитиве я вижу что-то такое, что я говорю: «Гена, говорю, как так можно? Вообще, ну есть вещи, которые вообще мне не укладываются. Мы разные». И точно так он не понимает, когда я что-то там делаю, там, извинился перед Шарием, его там крышу сорвало. А почему? Потому что, ну, я решил, что я перегнул. Это мне, я, у меня нет никакого уважения к Шарию. Считаю, что он, ну, вообще персона, ну, нехорошо он делает в жизни, на мой взгляд. Но то, как это было подано нами, не мной, а Геной, а я был в одной программе, заставило меня сказать «извини». И это было для Гены очень обидно. Поэтому вот, но оставаться друзьями при разности – это очень классно. И я думаю, что нам всем надо учиться, говоря правду, имея право быть другим. Мы все-таки не должны быть такими глупыми, которые, ну, как дети, там, переворачивают все в песочнице и говорят: «Я теперь с тобой не буду длузить, вот все». Ну, вот так как-то мне кажется.
Ну, эта позиция ясна, я не буду комментировать, потому что, ну, у меня тоже есть свое мнение по поводу этого всего. Но тем не менее, меня радует то, что все-таки происходят какие-то между вами диалоги, да, что все-таки нашли время с Александром Шевченко в Америке встретиться, что есть трезвость восприятия там готового продукта, и если есть оскорбление кого-либо, то, естественно, надо признавать и надо просить прощения.
Надо, Виталик, надо все равно понимать, что мы нужны друг другу, понимаешь? Вот Алексей Ледяев, считаю его великим человеком, он в свое время как бы много принес пользы, разрушив там какую-то религиозную эту, но в то же время он тогда делал ошибки такие, когда он говорил, допустим, темы его проповедей были: «Бог их не имеет в виду». То есть такая была уверенность, что вот Бог работает только вот с такими, с прогрессивными, да. Прошло время, у Алексея не все так сейчас просто. И у него проповеди «лишний штык не помешает». Понимаешь? Это школа. Нам нужно со стороны посмотреть, что когда я болел, мне присылали поддержку тех, кто был против меня. А мне, ну, мне даже не столько просто сама поддержка материальная, а то, что человек в целом, понимая, что мне трудно, ну, не радовался, а он поддерживал меня. И это учит меня тоже таким быть. Я понимаю, что у нас все равно общего больше. Шевченко у нас больше общего, чем там с ЛГБТшниками, которые сегодня мир на уши ставят. Поэтому пусть будет лучше Шевченко, который может где-то там с искажением, но он все равно много и хорошего делает. Поэтому вот так как-то. Вот я, у нас с тобой тоже все был как-то, ты там провокатор, ты мне подписан, Виталий Провокатор, вот прикинь. Ну тогда вот после программ я, ты как-то так провокационно...
Мне и... это приятно, Сергей, не надо просить прощения.
Да, теперь ты мне зовешь на радио, я все равно иду сюда, я понимаю, что это классно, что есть люди, кто шевелится здесь в Одессе и в целом делает какое-то дело, которое хоть на шаг, хоть на частичку приносит понимание евангельской истины в этот эфир, в этот вот город. Классно, поэтому я здесь.
Ну, в борьбе против ЛГБТшников ты готов объединиться с теми людьми, с кем у тебя, ну, другие взгляды по вопросам там, войны, по вопросам политики, по вопросам, может, управленческой политики, там, внутренней, внутригосударственной, да, в вопросах демократии.
Понимаешь, не то, что объединиться, а вот мы должны как бы...
быть... Это сейчас без провокации. Просто у меня тоже сейчас вот эти переживания. Я понимаю, что мы сейчас самостоятельны, да, мы незалежны, мы самостоятельно выстраиваем свою историю страны. Но помимо восточного врага, который политически там, и военным путем пытается как бы вторгнуться на территорию Украины, есть внутреннее вот это вот какое-то такое... брожение с подрывом нравственных ценностей со стороны западной вот этой ну, вот псевдокультуры.
Два момента. Мы должны быть за правду и за истину, независимо от того, с чьих она узвучит. Если это правда, раз. Это должно нас, правда должна нас объединять. Другое дело, что я не очень верю, что вот тот сосед, о котором ты говоришь, что, мне кажется, для этого соседа больше само... противостояние с Западом важно, который олицетворяет вот, вот эти все сообщества сегодня. Ну так, ну как бы я не очень верю, не верю в искренность вот, вот это все. Ну допустим, в среде там того же русского православия сколько вскрывается истории, сколько там...
как люди... Это отдельно взятый случай.
Понимаешь?
Нет, ну, это разные вещи. Я поясню свою позицию. Есть какие-то тайные грехи, а есть декларация греха. Есть человек, который там сделал, он понимает, что это ошибка, что он согрешил, он идет каяться, и общество этого не принимает и не соглашается, и оно сохраняется, фундаментальность убеждений. А есть, когда размываются эти рамки, когда считается, это норма, это ничего страшного, это всегда так было, придумываются какие-то истории, легенды абсурдные, и на это вот нанизывается, и все это под соусом, ну, якобы экономической помощи. У меня всегда возникал вопрос, я тут с некоторыми депутатами общался, я им задаю вопрос, ребята, а зачем вы берете у гомосеков там, или у каких-то, извините за такое острое слово, но оно подходит, зачем вы у них берете деньги? Если вы, ну, все-таки как-то придерживаетесь своих убеждений, берите у китайцев, берите у корейцев, вот Корея Южная, прекрасный пример, ну и протестантская, это удивительно, для многих даже наших радиослушателей или зрителей это будет новость. Но Южная Корея в Азии, где, кто знает где, но она христианская, протестантская.
Да.
И экономический рост в Южной Корее сопряжен с их
да.
духовным, обращением да, с их духовной, с духовным вот этим пробуждением. И мне что интересно, ну возьмите у корейцев кредиты. Возьмите там с ними как-то объединять, сотрудничайте с ними. Но я не вижу этого сотрудничества. Я вижу какое-то присмыкание перед Европейским Союзом, поддакивание и внедрение вот этих вот каких-то безнравственных идей, которые у нас в стране, кстати, были еще со времен революции Октябрьской, Великой Октябрьской революции 1917 года.
Ты сейчас
года.
Говоришь за официальные власти.
Ленин же, я просто, чтобы не закончить, вот закончить эту тему хочу. Ленин же тянул вот эту тему всю, да, да там, да. где размыты были рамки семьи, где были размыты да, рамки да. полов и отношений, и пытался создать какого-то гуманоида нового.
Да, поэтому я не очень верю, что в этой стране очень глубокие корни такие, вот морали, ну, не знаю, это все просто была такая ширма. Ну ладно, ты говоришь за эти вот все кредиты, смотри, власти наши, они же не евангельские, они не могут вот так представляться, как бы типа приехать в Корею, мы же братья, давайте все. Поэтому они, как светское государство, действуют. Вот,
И деньги не пахнут?
Нет. Я сейчас...
Ну сейчас можем, если мы уже затронули политику, хотя это не основная тема была нашего эфира, но тем не менее. Ты же берешь деньги у конкретных людей, которые диктуют тебе свои убеждения. Это же так. Почему сейчас разрешилось, ну и разрешают, и закрывают глаза, как минимум, на те вещи, которые раньше были
умудрены. Ну кто? Ты за кого имеешь, что говоришь ты?
Я говорю о властях, я говорю о депутатах, я говорю о конкретных партиях. Я тебе говорю... О конкретных даже партиях, которые лояльны к этому. И мало того, там в этих партиях есть христиане, протестанты, которые должны это предотвращать. А получается, у них не хватает ресурса. Они борются на местном уровне. Я знаю, у нас вот протестантские церкви борются с насаждением вот этой содомии, проводят там и митинги, и выходят на... Проводят, прежде всего, это просветительскую работу и работу с семьями.
Я считаю,
помогают
это плохо,
семьям.
Я не могу на это повлиять. Но, допустим, в христианском мире я продвигаю вот эту идею, что мы должны быть разборчивы в своих взаимоотношениях. Вот если, допустим, люди, там, пусть они с Запада хоть откуда, но если они несут вот эти идеи, нам нужно быть как бы более твердыми, радикальными в том, чтобы не взаимодействовать. Потому что деньги пахнут на самом деле. Вот деньги на самом деле пахнут. Это не случайно еще вот как бы у нас все равно была традиция, что не может любой пожертвовать деньги, ты не можешь принести грязные деньги, добыто на наркотиках и пожертвовать церковь. И...
Ну или с алкоголя, как в 90-е годы. Братки там где-то зарабатывали, или шальные бабки несли, ставили свечки, отмаливали, храмы строили.
Деньги пахнут на самом деле. И это мы должны в жизни понимать, представлять. И поэтому классные деньги, те, которые реально честно, чисто, благословенно заработанные или пожертвованные от людей как бы благородных, это классные деньги. Есть деньги, которые могут беду принести только человеку. Вроде бы они пришли, а с ними пришло проклятие.
Ну вот мы кредиты берем, возвращаем, не возвращаем, что-то списывают, прощают.
Ну я кредиты не беру.
Я государство, говорю о государстве, о стране в целом. И, видимо, ну как бы надо пересмотреть, наверное, взгляды на эти.
Конечно,
вещи.
Для
тем
меня
более, это, что все
для меня
здесь.
Ужасная ситуация, что мы постоянно берем как страна кредиты, мы залазим и в долги, и залазим вот морально вот в такую ситуацию, мы как бы приучаемся. Я вот на востоке Украины увидел, что это все оттягивание момента. Вот мы постоянно помогаем людям, мы через время поняли, эти люди никогда уже не захотят работать, они уже стали, знаешь, на такой подсели как на иглу. Им нужна постоянная помощь, у них такой синдром жертвы, мы такие несчастные, нам нужно помогать все время. Вот, поэтому вот эта бесконечная помощь, это плохо. Она плохо, это развращает людей, и ты как бы живешь реально в долг, приходит момент, когда нельзя все время занимать. Это как кредитка, ты снимаешь, думаешь, о, классно. Я помню первый раз, когда мой сын увидел, как я снимаю деньги, он маленький был, я говорю, пришли в магазин, он, ну, там что-то купил. Я говорю, подожди, я сейчас деньги сниму. Он подходит, смотрит, малой был. Я засовываю карточку, оттуда деньги вылетели. Он аж присел. Папа, ну ты даешь, давай еще. То есть для него был я фокусник, который смог достать откуда-то деньги. Он не понимает, что ты достаешь, но туда нужно будет возвращать, ложить и с процентами. Ну ладно, давай.
Ну вот об этом, дорогие наши радиослушатели и телезрители, Сергей Демидович общается с Геннадием Махненко в рамках своих программ. У нас же программа «Реформация» о другом, но тем не менее об этом тоже, потому что мы говорим как раз о духовной реформации, о реформации общества, о реформации отдельно взятого человека. Как нам стать лучше, как нам построить какой-то мир вокруг себя, который будет комфортным для всех, не только для отдельно взятого какого-то там олигарха, но для каждого, и бабушки, и дедушки, и ребенка, и семьи.
Ну вот смотри, то, чем я сейчас живу и во что я сейчас как бы верю, я проживал уже разные времена, да, то есть мы говорили чуть, я жил в советское время, где, скажем, ментальность церкви, философия церкви, она была другой. Нам нужно было выжить, мы не мечтали о том, что здесь сейчас на земле что-то будет великое происходить, нам нужно было просто выжить. Пришел развал Советского Союза, пришла реально христианизация страны, создано много церквей, люди многие пришли к Богу, это другие вызовы. Но через время это перестало работать. Если раньше мы вешали там тетрадный листочек, от руки написано «Фестиваль Иисуса», и полный зал, ты зовешь к покаянию, ползала выходит. То есть люди реально с голодухи, вот с такого состояния вакуума, они шли к Богу. Потом многое поменялось. И вот сегодня мы живем в другую эпоху. Меня злит состояние руководителей вообще церкви, особенно руководителей, которые упорно продолжают там, строить храмы, они верят в то, что в храмы придет народ, а они здесь священники, представят им Бога, покаят их, очистят их от грехов, и наступит это счастливое такое время, когда переполнены церкви. Да ничего этого уже, может быть, никогда и не будет. Почему? Я объясню. Мир изменился, другой формат. Мы все поменялись. Мы сидим с тобой, а у нас рядом лежат вот эти гаджеты, да, и там целый мир. Сейчас только как я от тебя выйду, сяду в машину, я врублю что-то, понять, что за время, пока мы сидели в программе, что в мире произошло, понимаешь? Я должен понять, кто мне что написал. За это время кто-то вот, он уже кликал этот телефон мой, да, то есть... Я окунусь в мир взаимодействия с другими, которые вообще сейчас не в Одессе находятся. И вот так живут все. Верующие, неверующие. Я делал эксперименты, Виталик. Я вот поднимаюсь на кафедру и говорю, смотрите, вот мы же ответ для мира, да, мы соль.
Соль земли.
Соль земли. Свет мира. Через нас должно произойти. Вот представьте, какой-то парень сейчас здесь за углом стоит, достал пистолет, протер и думает, да ну ее эту жизнь, она такая хреновастая. Я себя застрелю. И в последний момент, да ладно, сейчас спрошу у Гугла, может, есть смысл. И он забивает, как изменить жизнь к лучшему. И как вы думаете, мы попадем к нему вот в ответ? Забиваем, как изменить жизнь к лучшему?
И выпадает программа «Реформация» Сергеем Демидовичем.
Ага, вот. Ну да, это надо, чтобы такое выпадало. Но знаешь, что выпадало? 10 простых шагов, как изменить жизнь к лучшему. Там, пейте больше воды, спите, занимайтесь спортом, иногда ходите на сторону, это как бы эмоционально вас разгружает. То есть, ну ерунда всякая, ну как, не ерунда в целом, но это все не главные ответы. Там выпадут гуры, все гуру вот эти современные, которые там за определенную сумму рассказывают тебе, как ты можешь стать счастливым. Причем быстро, там... $100 и за 4 урока ты совсем другой человек. Там выпадут буддийские какие-то дела, православные даже выпадут. А евангельские верующие на тормозах. Хотя, я считаю, вот смотри, взять там по репцентрам. Реально выхлоп самый лучший в евангельских репцентрах. Почему? Потому что это реально там вот оно помогает людям, потому что... Вера, она реально существует, и Бог реально существует. И когда люди вот в этом приходят, там реально это работает. Но нам нужно выпрыгнуть с этой вот парадигмы мышления, что это люди придут к нам. Нам нужно пойти к людям. Бог там, где люди. А люди сегодня в интернете, в соцсетях, в Ютубе, в ТикТоке, везде. Виталик, знаешь, чего не хватает? Вот реально креативного, классного продукта. Даже вот таких программ, на мой взгляд, не хватает. Вот вы вещаетесь где? На каких частотах?
Ну, мы в разной области, на разных частотах, у нас локальные.
На FM вещаетесь?
Да, да. Вот. Особенно на Востоке, на вашей родине, в Славянске,
Краматорск. Ну, вот это круто. И молодцы. Я знаю лично Виктора Ахтерова, который как бы один из основателей радио М. Да. Мы с ним вместе призывались в один день в армию. Вот. Поэтому это как в определенном смысле такой товарищ мой, да. Я рад то, что он делает. Да, он уехал в свое время в другую страну и оттуда нашел возможность, не забыл Украину, там движется, не только Украину, как я понимаю. Вот классно. Много нужно сегодня переосмыслить священникам, евангельским епископам, переосмыслить финансы, ресурсы, направить создание студий, креативных вот таких реальных продуктов, рекламы.
Ну зачем рекламировать?
Зачем или что?
Зачем, это первый вопрос, зачем рекламировать, даже если есть хороший продукт? Ну получается кому-то навязывать, что-то куда-то стучаться в закрытые двери. Ну вот свидетели Иеговы, вот они стучатся, они уже надоели всем.
Смотри.
Хотя ребята хорошие, смотри, я могу сказать, что ничего плохого о них не могу сказать.
Вот смотри, допустим, везде они. Человек хочет кушать. Так. Это нормально?
Абсолютно.
И теперь ему предлагают. Ты можешь вот это, вот это, вот это. Так вот, у нас есть пища. Если ты не предлагаешь, то голодный человек съест то, что предлагают. И ты будешь ответственен за то, что его накормили какой-то ерундой. Но это я не признаю. Вот понимаешь, это сейчас дух этого времени.
Знаешь, какие
не, быть толерантным. Не надо не лезть ни в чью жизнь. Не надо никого куда. Хочет, человек сам спросит.
Ну, здесь это не толерантность. Термин толерантности – это из медицины. Это состояние мертвого человека, когда кожа там, или тело, или клетки не реагируют на внешний раздражитель или на вмешательство извне. Так вот, это мы отпустим. Что касается вот рекламы. У нас часто, вот то, что я вижу, моя позиция. Я вижу много рекламы. Какие-то баннеры, какие-то мероприятия. Но они сами по себе проигрывают.
Не,
даже музыка. Все, вот мы сейчас вернемся к музыке.
Ты меня даже не понял. Смотри, я не говорю просто рекламировать нас, вот мы здесь есть такие. А реклама сути нашей. Ну, допустим, семейная, вот ценности семьи. Не идти воевать. Я не сторонник просто идти воевать с ЛГБТ. Зачем? Надо поднять ценность семьи, показать красоту семьи, счастье семьи.
Согласен.
Понимаешь? И люди не дураки. Люди начнут как бы все равно вот сделать только это креативно, с подходом, понимаешь? Вот круто сделать.
Да некогда креативить. У людей семьи, у людей бизнес, у людей работа, у людей там служение различное.
Да. А фонд Сороса платит за креативную рекламу вот такой ерунды.
Ты видишь, что на чемпионате Европы происходит? Не обращал внимания, не смотрел футбол?
Я почти не смотрел, мне как бы сейчас поездка.
Ну, это, конечно, жесть. Уже вплоть до того, что они повязки капитану команды дают вот этот в цветах вот этой вот всей истории.
Да. Кто-то за это платит. Кто-то
платит 100%.
Кто-то в это верит, кто-то это активно продвигает. А у нас нет денег.
Они свои, там между собой, они очень организованы. Они друг друга тянут, протягивают. На телевидении у меня был опыт, ты не поверишь. Я в Москве работал на НТВ, как-то начинал с Парфенова. У Парфенова работал в Намедне администратором, вот, бегал, суетился, привозил. Там надо было, когда Курск затонул, надо было кусок металла принести, как обшивка вот у Курска. И я тебе скажу, с тех времен уже там вот эти все движухи были, уже люди были, находились, которые между собой, они там редактора, подтягивали своих по взглядам, и все остальные этому не придавали никакого значения. Потом я в другом проекте и на ОРТ работал, на Первом канале и так далее. И я тебе скажу, что они вот в этом организовании, и за счет этого они пролазят везде. Они ничем не брезгуют, они по головам идут и так далее, и так далее. И в этом плане, наверное, надо наши ценности, да, семейные ценности, вечные, библейские, их надо преподносить креативно. Но важно понять глубину и качество продукта. Вот с качеством продукта беда. Вот у нас тоже здесь, у нас все по-скромному, мы здесь, видишь, комнатки в небольшой, рядом с Дерибасовской, но... По сути, вот все, что у нас сейчас на экране, это все собрано руками и вот по щепоточке, и малобюджетно. А бюджеты разных проектов, различных, начиная там...
А знаешь, как должно быть? Люди, которые научились зарабатывать деньги и имеют ценности, они должны находить, как ты, таких вот сумасшедших и таких, как я, и сказать: ребята, классно, что у вас есть дар Божий, что вам надо? Давайте мы обеспечим, валите, потому что мир сходит с ума, вы сторожа на башне. Ты должен просто, понимаешь, я уверен, что ты сидишь здесь, судя даже по вашей студии, тебе мысли приходят, наверное, как дальше жить. Я уверен, что у тебя не так, что просто прет, ты на Лексусе сюда подъехал. Понимаешь, ты думаешь, как...
У меня нет таких стремлений, но...
Ну как нет?
Я просто зарабатываю с другого, я здесь просто вот занимаюсь тем, что мне нравится. Но ты прав,
смотри,
абсолютно.
И я в такой же шкуре, я зарабатываю с другого. И это проблема, что нам нужно, чтобы свою миссию выполнить, нам нужно сначала заработать самим, чтобы жить хотя бы. Просто у нас же семьи еще есть, там все нужно же тоже обеспечивать. Но вот так, если бы это люди понимали и вкладывали. В общем-то, смотри.
Ну вот у тебя песни. Вот у меня прям конкретный пример. Сейчас обращаюсь к зрителям, особенно у тех, у кого есть деньги. У Сергея 200 песен. Это материал бесценный. Вот везде у нас в шоу-бизнесе люди гоняются за авторами, которые пишут песни, у которых и текст, и мелодия, а если еще и аранжировки, в аранжировке может человек помочь. Это дорогого стоит. Но, к сожалению, я что наблюдаю? Во-первых, есть, опять же, определенный контент, да, и направленность песен, тема песен. Она может быть не такая популярна, как у наших эстрадных звезд нынешних, но, тем не менее, это вечные песни, о вечных ценностях, о том, что будет вечно и после нашей смерти. Но, чтобы произвести продукт, надо записать в хорошие микрофоны, в хорошей студии, с хорошими музыкантами, на хороших музыкальных инструментах. Потом это хороший слухач должен свести, сделать мастеринг, все сделать, запаковать, и только тогда это появится где-то на конкурентной, в конкурентной среде, где-то там на Spotify или там где-то в, на Apple Music и так далее. И те люди, у которых есть деньги, они этого, видимо, либо не понимают, либо недооценивают. Так вот, я призываю всех, кто нас смотрит или слушает, послушайте песни Сергея Демидовича, найдите какую-то песню, которая вам понравится, и вложитесь. Вложитесь в эту песню, на создание, может быть, сделать ремейк, да, там, ремикс, новое какое-то звучание, кавер какое-то, новое звучание, звучание тех песен, которые были написаны много лет назад, потому что звуки меняются, есть тенденция.
Конечно. Смотри, ну, во-первых, я хотел...
Ну, ты не против?
Я за, и где послушать эти песни, я хотел сказать.
А вот скажи.
Да, у меня есть мое мобильное приложение.
Это первый человек, с кем я сталкиваюсь в этой студии, у которого есть свое собственное приложение.
И оно у меня лет 7 уже, может быть, 8. Да. Там все это бесплатно.
Как найти?
Демидович кириллицей. Демидович.
И для айфона, и для айфона, андроида.
И для андроида. Там фильмы, клипы. Я даже там прямые эфиры делал раньше. Вот, ну, снова-таки... Все круто сделано, да, но из-за того, что нет финансов, чтобы это все нужно продвигать. Концерт, это все можно было продвигать. Сейчас я тебе скажу, в какой я стадии. Я продолжаю писать, но я бы мечтал, чтобы были современные вот такие коллективы, которым нужны песни, которые пришли бы и сказали, давай посотрудничаем. Дай нам вот идею песни, ну, текст и там мелодию. Разреши нам чуть осовременить, потому что ну, я допускаю, что я мыслю все равно как-то в определенной уже там парадигме нахожусь. А я всегда этим отличался, что я мог не держаться вот только как я придумал. За счет этого мои песни более разнообразно смотрятся, потому что я не доводил сам продукт до конца. Я делал гармонию, мелодию, текст, а аранжировщик, вот он мог вносить свои эти... Поэтому инсталируйте приложение, слушайте.
Как найти его? Что нужно там?
В Apple Store заходишь или Google Play, набираешь Демидович и просто скачиваешь. И наслаждаешься. Там сейчас идет перестройка, потому что раньше был сервис SoundCloud, и у меня все альбомы в аудио были в формате. Сейчас они перестали поддерживать эту возможность, поэтому все загоняется в YouTube, и там еще не все альбомы, но за несколько дней они все пополнятся.
Хорошо, давай...
Тексты будут там, все, пожалуйста. И, кстати, я даю возможность людям абсолютно... Ну, хорошо, если вы там напишите мне, но в целом бесплатно люди могут брать, делать каверы, там, вот все, что угодно.
Все, мы это зафиксировали, ты это пообещал. Друзья, я хочу уже сейчас вот на такой прекрасной ноте доброй анонсировать суть твоего визита в Одессу. У нас будет творческий вечер, который будет проходить 8 июля.
Да.
Это вот уже через несколько дней, поэтому мы всех приглашаем, кто в Одессе. Всех, кто не в Одессе, но рядом, приезжайте 8 июля, это будет четверг, 18:00. По адресу Пастера 62, это Евангельская Реформатская Пресвитерианская Церковь, Реформатская. Ну, как бы она созвучна с программой реформации,
ну,
поэтому грех не прийти.
Да.
Я буду точно, Сергей тоже. Я думаю, будет очень много музыкальных номеров у нас и бесед как раз на то, о чем мы сегодня говорим. Все, что мы сегодня обсуждаем, это вот только
поверхностно.
У нас нет так много времени, чтобы все это обсудить. Но мы закидываем пока вам такой анонс. И этот эфир, по сути, это анонс того, что вас ждет на этой встрече, на творческом вечере. Также там будут вот такие книги, и вы сможете купить вот такую книгу с автографом и пожеланием.
Да.
что очень для меня важно, с пожеланием от автора, чтобы автор вот какую-то мысль передал, своей собственноручной рукой подпишет, и вам, у вас будет возможность купить, может кто-то даже и выиграет. Я думаю, что мы разыграем одну из книг вот, с подписчиками, с теми, кто этот эфир посмотрит и напишет что-то в комментариях интересное, либо предложение, может быть, свое какое-то творчество презентует, там кто-то песню свою выложит или стихи. Приветствуются, друзья. Почему? Потому что мы с Сергеем ставим цель поднимать творчество, помогать творческим людям, создавать контент, который будет интересным и актуальным. И об этом тоже будет встреча. Сергей, расскажи, пожалуйста, о твоих проектах, чем ты сейчас живешь, какие проекты ты делаешь. Давай начнем с того, с чего все начиналось.
Вот у нас долго еще будет по времени.
У нас не так много времени, уже, да. У нас не так много, буквально 10 минут да, осталось. Хорошо. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ты рассказал, с чего все началось в творческом плане, да, там с программ, какие ты снимал, что, какие проекты, документальные фильмы. И мы дошли до сегодняшнего дня, что
коротко
сейчас.
Коротко рассказывай. Хорошо, да. Смотри, все, конечно, началось с песен. То есть я писал, я не мог не писать, это рождалось внутри меня. И я думал, что вот это то, чем я занимаюсь. У меня нет никакого специального, скажем, киношного образования, там, журналистского нет. Но когда в конце 90-х мы стали замечать тысячи беспризорных детей на улице, да, мы отреагировали как церковь, понимая свою ответственность, что не может там шестилетний ребенок жить на улице, а мы делаем вид, что мы там любим Бога и проходим мимо. Мы стали их кормить. Когда стали кормить, понимаем, ну а как его отправлять назад? Холодно на улице, осень там поздняя. Начался детский дом. Детский дом надо финансировать. Самый подходящий к этому был я. Значит, ты поешь песни, иди пой там, рассказывай людям. Но когда ты на пальцах рассказываешь, люди говорят, так, а как это увидеть? Все, я вынужден был типа что-то собирать, какой-то
снимать
фильм.
Какой-то
да. Материал. И вот с этого началось. И когда я стал это делать, вдруг обнаружилось, что я это делаю очень, ну как, трогательно, эмоционально. Людей это сильно касалось. В то время зародились сразу несколько телеканалов. CNN, TBN, Impact. И вот TBN и Impact, они пригласили меня, они мне дали безлимитное время, сказали, вот что ты хочешь, как, потому что тогда был дефицит производителей. И через время TBN стали мне платить за производство программ, что было удивительно, вот, потому что это было, в христианстве это ужасная была ситуация. Если ты хочешь вещать, ты должен произвести продукт и заплатить за то, чтобы это, в общем-то,
вещалось.
Да.
Но уже платить некому было. По сути, это все были энтузиасты.
Да,
все
да,
было...
да, да. Но в моем случае вот владельцы телеканала понимали, лучше мне заплатить, чтобы это их было. Потому что это поднимало рейтинг телеканала, это было более качественно. Ну, я с уверенностью скажу, что это было на то время лучшая телепродукция на русском языке. Там другая перспектива, это информационно-аналитическая программа. У меня было 4 студии зеркальных. Славянск, Киев, Санкт-Петербург и Франкфурт. Это я все построил своими руками. И я летал каждую неделю в один из этих городов. Ну, в Славянске я дома был, а потом я мог ехать в Киев. Я летел в Питер и летел во Франкфурт, и мы вещались. Вот, это, ну, согласись, это уровень. Студия более-менее одинаково выглядит. Концепт один, но с разных городов, чтобы разные были эксперты.
И это с учетом того, что это лет 15 назад?
Да. Прямая трансляция на телеканал с церкви. Угу. Виталик, на минуточку. С церкви, со Славянска.
На то время?
На то время. Реально трансляция. Колл-центры по всему миру. Я стою с айпэдом в прямом эфире. Я говорю, Мария Степановна там с Коцапетовки, мы сейчас будем молиться за вашу больную ногу. Она нам написала. Люди писали в разных странах, в разных городах. Все стекалось в одну. Это программно было сделано. Меня вылетали с помощью какого способа. Человек прислал нам сообщение, позвонил или там написал. И я, называя по имени в прямом эфире, в телевизоре человек смотрит, что его видят. Это было вообще круто. Два портфеля.
Это... Я тебя сейчас сразу спрошу, для тех, кто вообще не только подключился и не понимает до конца, что происходит. В случае были исцеления реальные, которые задокументированы?
Ну, как за...
Ну, по крайней мере, люди, человек, люди, был, да, был диагноз, да, и потом он, да, тебе звонил, да, и говорил, что вот, да, благодаря вашей программе произошло что-то.
Да, такое люди писали об этом. Но смотри, я верю, что Бог исцеляет. Работает вера людей. Это Бог исцеляет 100%.
Ну вот я хотел уточнить.
Да, вернее, не 100%. Смотри, это не было 100%, потому что очень часто человек и не верит. Ну, и
Бог 100% исцеляет, да, да, но не во 100% случаев.
Да, правильно.
Я понял. Сказал.
Два портфеля. Это была особенная программа. Я считаю, она наиболее выстрелила, потому что, скажем, в такой пресной среде евангельских христиан, где не принято было говорить прямо, честно. Было принято говорить как надо, а не так, как есть. Где вообще не понимался никогда конфликт. Это было типа выносить, ну, ссор из избы. Да.
Табу, нельзя было обсуждать.
Да. Где практически не было юмора, сарказма. Мы все это втащили вот в христианское телевидение. И мы сказали, это честный раз, это так, как мы ведем себя на кухне.
А, так это вы, значит, сделали?
Это мы сделали, да. И люди с Москвы мне говорили, да, я могу сказать, Семченко звонит и говорит: Сергей, как же вы ужасно говорите по-русски. Это невозможно слушать. Но то, что вы говорите,
заставляет.
Заставляет. Мы слушаем все, что вы говорите, понимаешь? Поэтому, да, я признаю, что у нас не было там специального образования, что наш акцент, там, ну, вот этот донбасский говор наш... Я никогда не пытался показать, что я крутой, потому что я вырос в Луганской области, в Зорицке, мы говорили о детстве моем, да, но я наслаждался тем, что я мог это делать на том, ну вот, это было честно, и людям нравилась честность, людям нравилось настоящее. Куча была программ по усыновлению, куча была программ, я стал для других производить программы. Вот это было такое хорошее время, и вот теперь я могу сказать, что время изменилось, и сейчас пришли социальные сети, они уже давно пришли. Я пережил бум там в Фейсбуке. У меня рекорд был более 2000. То есть я вот так беру в руки телефон, выхожу в эфир в Фейсбуке, более 2000 онлайн смотрят. Ну, Виталик, согласись,
это круто. Не...
Ты смотришь Шустера, у него там 600 человек.
Ну, сейчас, да, сейчас смотрят, вообще там, да, эфиры слабые.
Да, понимаешь? Поэтому это было золотое время, поэтому моя цель. Вот я сейчас анонсирую коротко, почему я в Одессе. Я считаю, что евангельские верующие должны как бы немножко сейчас пересмотреть свои и объединиться, создать такие центры по городам медийные, где мы научимся творить продукт. Нам нужно, не может каждый сам по себе это запуститься, знаешь, нужно найти интересных, чтобы они научили других. Нам нужно наполнить социальные сети, информационное поле, наполнить нашими смыслами. Вот знаешь, как я вижу будущее церкви? Не евангелист с микрофоном в руках там на сцене в палатке, и тысячи людей смотрят его, а тысячи евангелистов на своих аккаунтах, угу, со своим опытом, но честные. Вот со своими блогами, влогами, креативной рекламкой такой, знаешь, какой-то, приколами своими, но с ценностями. Вот как я вижу будущее церкви.
Ну, мне кажется, это как раз хорошее резюме нашего эфира. Мы реально подходим к концу, потому что, ну, время уже мы исчерпали, да,
я думаю, может,
и тебе уже нужно бежать.
Да.
Мы обязательно еще встретимся в эфирах в рамках радио АМ и программы «Реформация». Но я еще раз хочу проанонсировать. 8 июля, друзья, всех ждем в Одессе. Пожалуйста, информацию мы еще прикрепим к этому эфиру. Внизу подписывайтесь на странице Сергея Демидовича. Мы, по сути, еще только вот даже не погружались, а просто, да, вот так по воде походили чуть, да, позакидывали темы, о чем мы будем говорить, и о книге, и о музыке, и ты что-нибудь споешь, наверное,
конечно,
на этом.
Конечно.
Ну, это же творческий вечер. Поэтому, конечно, будет все, будет интересно. Я думаю, будет и провокации, будет и юмор.
Да, ты, раз ты будешь, то провокация.
Я буду обязательно.
Друзья мои, приглашаю. Позвоните своим друзьям, знакомым. Приходите, это будет интересно.
Да, ну что ж, это была программа «Реформация». И мы с вами, друзья, увидимся и услышимся ровно через неделю. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.